Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой будет решаться в Москве. Такое решение принял Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Администрация колонии номер 14 представила справку о том, что 5 декабря на основании указаний ФСИН России Светлана была этапирована в СИЗО номер 1, и это послужило основанием для передачи дела по подсудности в Преображенский суд Москвы. По мнению защиты, вопрос об УДО рассматривается в течение такого длительного времени из-за безграмотных действий судей Зубово-Полянского районного суда, которые дважды в очевидной ситуации принимали заведомо незаконные решения, что уже дважды подтвердил Республиканский суд Мордовии. Напомним, что в 2006 году Бахмина была признана виновной в соучастии в расхищении средств компании «Томскнефть» и уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы, впоследствии срок был сокращен до 6,5 лет. Осенью прошлого года пресса сообщила, что Бахмина подала президенту России Медведеву прошение о помиловании. Однако впоследствии эту информацию опровергли представители Федеральной службы по исполнению наказаний. По другой версии, Бахмина подавала ходатайство, но потом отозвала его. В ноябре прошлого года Бахмину перевели в подмосковную клинику, где она родила дочь Анну. Также у Бахминой есть два сына. О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой беседуем с правозащитником Валерией Новодворской. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Валерия Ильинична.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне кажется, что тот, кто вырос в советской стране и немного пожил при просоветском путинском режиме, не будет путаться в трех соснах в загадочном деле Светланы Бахминой. Ссылаться на некомпетентность мордовского суда можно сколько угодно, но почему-то все эти местные суды оказываются очень компетентными, когда нужно выпустить на свободу заведомого преступника, который должен был бы пожизненно сидеть в тюрьме, такого как полковник Буданов. И не похоже, что второго преступника, Ульмана, кто-нибудь бы особенно искал. Так он и канул в лету. А вот вынести очевидное решение по вопросу о Светлане Бахминой, у них почему-то не хватает юридических познаний. То есть это настолько очевидно, нежелание выпускать Светлану Бахмину, желание затянуть это как можно больше и как можно дольше продлить это издевательство над беззащитной женщиной, над кормящей матерью, а также то, что у президента России Медведева при всех вертикалях власти, ну, положим, они с премьер-министром Путиным сидят на одной вертикали, но им вдвоем, видимо, вертикали не хватило, чтобы решить вопрос о помиловании. И пришлось Светлане Бахминой, которой угрожали, на которую оказывали давление, забирать свое прошение о помиловании, чтобы не ставить президента Медведева в совсем уж неудобное положение. Как на белый свет показаться, как с Обамой встретиться и вообще как в Европу ездить, если заявлять при этом, что он не желает помиловать Светлану Бахмину, несмотря на ее очевидную невиновность и даже на юридические основания для этого. Ну, значит, надо ликвидировать прошение, прошения не было. Ну и, конечно, хочется досадить правозащитникам, которых не смеют посадить самих. Ну, значит, объект их попечений будет сидеть и дальше. И вот, наконец, они дотянули до Москвы. И дальше уже передавать это дело некуда, ну, можно еще полгодика проваландаться. То судья заболеет, то дело потеряют, то будут крыс морить, то тараканов травить. Тот, кто жил при советской власти, очень хорошо знает, как это делается, и ведь это не единственный случай. Посмотрите, параллельно идет беззаконие, граничащее с людоедством, по делу всех несчастных, ни в чем не повинных юкосовцев. Не успел полуживой Василий Алексанян с больничной койки, с обрывком цепи, которой он был прикован к этой самой койке, переселиться домой, как суду срочно понадобилось его судить, хотя бы и на смертном одре. Им предъявляют медицинское свидетельство о невозможности его доставки в зал суда. Они не верят и говорят: найдите нам экспертов, которые покажут, что его можно судить. Ну вот они очень долго будут искать этих экспертов, потому что те медики, которые дадут подобное заключение, все-таки у нас пока медицина в ГУИН не входит и в ФСБ не состоит, там не все чекисты и вообще чекисты там не работают, тот медик, который вынесет подобное заключение, он окажется вне профессии, ему коллеги не будут подавать руки, он нарушит клятву Гиппократа. А что происходит с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? Им мало было 9-8 лет, которые им дали абсолютно незаконно. Нет, нужно добавить еще 22 года в хамовническом суде. Добить, закопать, там вбить в землю, чтобы они никогда не вышли на свободу. Ну, мы наблюдаем абсолютно сталинский прецедент по раскулачиванию собственников, когда собственность не только отбирали, но и тех несчастных крестьян, которые ей владели, навсегда ссылали в Сибирь, и чтобы они оттуда не вернулись с гарантией. Поэтому история со Светланой Бахминой совершенно очевидна. Это зверство и это тенденция, это изначальная ненависть к независимой частной собственности, к тому самому либеральному капитализму, который мы строили, не достроили при Ельцине. Это жажда создать новый класс, они его практически уже создали, не красных директоров, там, а голубых чекистов в голубых погонах, которые точно так же ничего не понимают в собственности и в делах, и в бизнесе, но растаскивают эти куски по норкам, губят страну, уничтожают остатки экономики, потому что настоящей экономики у нас никогда не было, не успели построить при Ельцине, а сейчас стали разрушать даже то, что было построено. Это ненависть, это нежелание жить в современном мире. Это желание вернуться к крепостному праву, к системе приказчиков, потому что наши несчастные олигархи, которые якобы владеют какой-то собственностью, на самом деле давно уже на положении приказчиков государства. А если они перестанут быть приказчиками государства или даже подадут какой-то сигнал, что не хотят, мы имеем не только дело Юкоса на руках, мы имеем прецедент Михаила Гуцериева, мы имеем прецедент Чичваркина, то есть это целая цепочка.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой мы беседуем с правозащитником Валерией Новодворской. Она у нас на прямой телефонной связи. Вероника Марченко, председатель фонда «Право матери», огорчена затягиванием дела.
К сожалению, вот это решение не может никого радовать, потому что вопрос идет о женщине с маленькими детьми, с новорожденными. В каких-то других случаях, если бы это не была Светлана Бахмина, а была бы какая-нибудь Светлана Иванова, решение было бы уже принято. Но, видимо, факт ее принадлежности к определенному уголовному делу играет роль. Не исключаю, что и судьи боятся принимать какое-то решение. Просто некрасивая ситуация, на мой взгляд. Чем дольше она длится, тем больше проигрывает государство и больше проигрывает Россия и в смысле политического имиджа, и в смысле всяких слов о судебной правовой реформе. ну и так далее. То есть я не могу понять, кому выгодна эта ситуация и затягивание. На мой взгляд, самым красивым жестом в этом случае было бы как раз скорейшее решение этой ситуации и скорейшее ее освобождение.
Роль женщины в российском обществе и отношение к женщине в стране. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 марта в час дня. В гостях у «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Борис Дубин и Надежда Шведова, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады. Ждем звонков в прямой эфир. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой мы беседуем с правозащитником Валерией Новодворской. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот может ли новый судебный процесс пошатнуть общественное мнение о Ходорковском в худшую сторону для него и, в частности, в ту же худшую сторону, касающуюся Ирины Бахминой. Вот, как известно, многие считают, что они узники совести, там политзаключенные. А могут ли они вот в ходе этого процесса нового превратиться в обыкновенных уголовников, хотя и с деньгами? Спасибо.
Как по-вашему, Валерий Ильинич, для этого ли передали эти дела в Хамовнический и Преображенский суды Москвы?
Адвокатов Карину Москаленко и известного нам всем правозащитника Шмидта новые обвинения еще абсурднее прежнего. По новому обвинению получается, что Ходорковский с Лебедевым украли сами у себя всю нефть, которую ЮКОС добыл за 6 лет. Там полный абсурд, и Светлана Бахмина, кстати, ничем не владела, и при всем желании ничего не могла украсть. Светлана Бахмина несет ответственность за то, что отказалась дать ложные показания, она отвечает за недоносительство. Она не пошла на подлость, несмотря на свое отчаянное положение, на своих маленьких сыновей. Ей просто было бы стыдно посмотреть им в глаза. Она не дала ложных показаний на Михаила Ходорковского и на Платона Лебедева. Вот за это все ее муки, за это страдание ее ни в чем не повинных детей, вот за это ее Анна родилась в тюрьме. Так что новый процесс, сколько бы они вранья туда не вложили, ничего нового они не придумают. А дальше все зависит от чувства совести в народе. Я уж не говорю от гражданской зрелости, ее пока не замечается. Если народ еще не совсем забыл совести Бога, он увидит это методичное добивание ни в чем не повинных людей и будет роптать. Если народ даст тебя убедить в том, что любой богатый его враг, и что над богатыми людьми, которые создали дело и рабочие места, платили налоги и кормили тот же народ таким образом, можно издеваться как угодно, то тогда народ будет достоин своей участи, которая его ожидает в результате кризиса.
Литературовед Мариэтта Чудакова, бывший член комиссии по помилованиям при президенте России, считает происходящее позором для страны.
Человеческая подлость и трусость, что тут еще сказать? Абсолютно ясно, что по всем правилам, я 7 лет была в комиссии по помилованию, видела сотни, тысячи случаев. Совершенно ясно, что она заслужила помилование. И это просто позорится перед всем миром. Больше нечего говорить. А зачем же тогда рассуждать про Россию, какие мы должны быть молодцы, когда совершенно люди потеряли чувство патриотизма. Чувство патриотизма в том заключается, чтобы делать так, чтобы твою страну уважали. Они делают все, чтобы в нашу сторону только пожимали плечами. Я глубоко возмущена поведением суда. Чего бояться? Отмашку не получили. Судебная власть полностью слилась с исполнительной. Непонятно, куда делись все годы, в которые мы сумели разделить эти власти на 3 разных части. Теперь это все сливается, переплетается. Смотреть на это очень неприятно.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
налицо просто полная античеловечность нашей власти, при этой выстроенной системе вертикали власти, других последствий быть не может. Так вот, мне бы хотелось немножко продолжить то, что говорил Чудакова. Дело в том, что Ходорковский лично столько для России сделал, а Россия по существу для него дела нет, и мне бы хотелось перед ним, за нас, за всех извиниться. Спасибо.
Вопрос Валерий Ильич, Новодворский. Вот недавно у вас был поединок по телевизору с Марией Арбатовой. Как вы поняли, каково общественное настроение в деле Светланы Бахминой?
Вы знаете, при подсчете голосов в регионах, ведь программа идет в прямом эфире с Дальнего Востока по Сибири, по Уралу и потом доходит до Москвы, выяснилось, что зрители отдавали предпочтение моей позиции, пока Мария Арбатова, которая за свое поведение ответит, надеюсь, хотя бы на страшном суде, не села на своего любимого конька, что богатый должен сидеть в тюрьме. И вот как только возник этот сюжет, хотя непонятно, в чем заключается богатство сегодня Светланы Бахминой, и кто видел ее квартиру, ее банковский счет, ничего этого, я думаю, Мария Арбатова не видела, и никто не видел. Так вот, как только возник этот сюжет, голоса пошли не в том направлении, и телезрители стали отдавать предпочтение позиции Марии Арбатовой. Это абсолютно нездоровое настроение. Народ, который не уважает богатых, который ненавидит богатых, обречен на хроническую бедность.
Алла Гербер, член общественной палаты, одна из авторов коллективного письма в поддержку Светланы Бахминой.
Вся интеллектуальная Россия, вся знаменитая Россия, вся писательская, артистическая, то есть весь цвет российской интеллигенции, российской элиты, все подписались под прошением, чтобы она была освобождена. Ну, казалось бы, можно было это услышать. Но вот мы кричим, кричим, не докричимся. Там уже нет ничего, чтобы ее держать. Нет, не освобождают. Причина только одна. Будь бы это не дело ЮКОСа, будь бы это какое-то другое дело, была бы как некая Бахмина, которая по делу, я не знаю, фирмы «Рога и копыта». Ее бы давно бы уже отпустили. Но тут ЮКОС. Я даже думаю, что, может быть, кто-то и хотел бы уже ее отпустить. Но нет, там уже какая-то есть круговая порука, есть какая-то договоренность, чтобы ЮКОС не трогать, в смысле не дать ему никакой поблажки, не запустить туда хоть немножко кислорода. Пусть задыхаются. По-моему, это все очень трагично.
Слушаем вопрос москвича Виктора. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, Виктор, вам слово.
Да, добрый вечер. Лера Ильинична, вот вы отлично рассказали, что наши чекисты могут из воздуха делать монолит. Там можно еще такие все увесистые материалы. Но доказано ли у них там или еще кто-то следил за ними, кто-то мог предоставить факты, как они это все делали, там, разворовывание финансов, там еще такие махинации. Ведь есть это доказательство наяву, или это действительно на самом деле все это делается из воздуха?
Дорогой Виктор, здесь вина выражается в формуле «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», сказал и в темный лес ягненка поволок. ЮКОС не только посадили, ЮКОС распилили. И уверяю вас, что в ваш карман от этого ничего не попадает. Это все попало в очень высокие правительственные карманы. Там нет никаких доказательств для грамотных юридических людей. Вот сейчас там тоже невероятное количество томов, и все высосано из пальца. К сожалению, люди плохо разбираются в коммерции и плохо разбираются в юриспруденции. У нас поголовная безграмотность в этом отношении. Поэтому эти обвинения для профанов являются чем-то страшным и неопровержимым. Да и вообще большинство совков всегда считала, что богатые, они, у них что-то украли. Хотя они не украли, а наоборот создали. И я бы даже не стала обвинять суд, потому что в стране четкая, жесткая диктатура, по собственному желанию, соизволение народа, иначе народ бы не голосовал ни за Путина, ни за Медведева, их бы не поддерживал. И у нас больше нет никаких трех ветвей власти, у нас есть дракон с тремя головами. А эти головы не поссорятся. Ни исполнительная голова, ни законодательная голова, ни судейская голова. Вы все головы эти видели и в Думе, и в Басманном правосудии, и там, где обитают, на тех горних высотах кремлевских, где обитают Путин и Медведев.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я никогда не удивлюсь тому, что делает сейчас. Моей матери 80-летней прислали бумагу из прокуратуры. Ну и суд также ответил, что она не является пострадавшей, поскольку у нее не убили мужа, а убили условием жизни только родителей и двух детей в возрасте 8-9 месяцев. Так вот это их чего брать. А вот правозащитники, российские лица, так себя называющие, они не замечают порой крупные вещи. Например, преступление против человечества.
Как, по-вашему, распространяется беззаконие на рядовых наших гражданок? Слово Валерии Новодворской.
Безусловно, если в стране нет правосудия для богатых, тем более его нет и для бедных. Если Михаил Ходорковский вынужден шить варежки в Краснокаменской колонии, то человек без денег, без связей, без адвокатов, тем более пропадет, его загонят за можай, и никто его не сыщет. Поэтому радоваться беззаконию, примененному к так называемым олигархам, не стоит. Беззаконие тотально. Если начали, то этим и закончат. Правозащитники стараются защитить всех, кто до них доходит. Страсбургский суд удовлетворяет 80% жалоб, которые поступают из России. Я думаю, что жалобу вашей матери, если вы правильно оформите свое прошение в Страсбургский суд, он тоже удовлетворит.
Напомню, что сегодня стало известно о том, что вопрос об условном досрочном освобождении Светланы Бахминой будет решаться в Москве. Такое решение принял Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Администрация колонии номер 14 представила справку о том, что 5 декабря на основании указов СИН Светлана Бахмина была этапирована в СИЗО номер 1. О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой мы беседуем с правозащитником Валерией Новодворской. Она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКО» Светланы Бахминой будет рассматривать Преображенский суд Москвы. По сообщению российских агентств, такое решение в среду принял суд Мордовии. Председатель Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин отказался взять отвод на процессе по новому уголовному делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы Минотеп Платона Лебедева. Таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов, которые считали, что судья заинтересован в исходе процесса. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осудила проведенный в среду рейд сотрудников службы безопасности в офисе компании «Нафтогаз Украины». Тимошенко, выступая в Париже после переговоров с президентом Франции, заявила, что было бы наивным думать, что рейд осуществлен без согласия президента Украины Виктора Ющенко. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что намерена направить в серьезное русло переговоры с Россией о противоракетном щите, призванном отразить иранскую ядерную угрозу. Хиллари выступила в Брюсселе. куда она прибыла для переговоров с НАТО и европейскими союзниками. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун, находящийся в Вашингтоне, в среду призвал иранские власти отказаться от ядерной программы. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности в суданской провинции Дарфур. Полиция в Боснии арестовала местного жителя, подозреваемого в участии в массовых убийствах гражданского населения в Сребренице в 1995 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой мы беседуем с правозащитником Валерией Новодворской. Она у нас на прямой телефонной связи. Правозащитник Елена Боннар, вдова академика Сахарова, возмущена судебным произволом.
И дело Бахминой, и второй суд Ходорковского и Лебедева – это все проявление, я бы сказала, патологической, требующей медицинского вмешательства – злобно-агрессивной направленности верховной власти, которая уже не отдает себе отчета, что ей выгодно, что невыгодно. Любая политическая борьба, политическая защита Бахминой ли, Пичугина ли, Ходорковского, Алексаняна, Лебедева, она не приведет ни к чему, если не будет полной политической изоляции, и я не боюсь это сказать, даже уничтожения нынешней власти.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала продолжение Валерия Ильинична. Валерий Ильич, вы хорошо знаете, что у нас и в советское время, и сейчас всегда были свои молитвы скоратовы, которые всегда бежали с готовностью, что изволите. То, что сейчас происходит первое. По второму вопросу, что перевезли дело слушания в Москву, я думаю, что оно будет решено положительно. Это мое субъективное мнение, это первое. И ответ Виктору, потому что, по-моему, услышал, может, услышит, что против этой власти, комитетчиков, не всех, я имею в виду, а есть не только преступления финансового значения, но более серьезные преступления, то есть убийство, самоубийство, доведение до самоубийства и более другие очень серьезные преступления.
Вопрос Валерии Новодворской. Внушает ли вам такой же оптимизм передача дела в Преображенский суд Москвы?
Не исключено, что припертые к стенке, уже к последней стенке Преображенского суда чекисты вынуждены будут выпустить Светлану Бахмину, поиздебавшись над ней, сколько это было можно. Тем более, что они добились некоего послушания, она забрала обратно свое прошение о помиловании, ее близкие просили правозащитников оставить ее в покое. В советские времена подобные заявления приводили к тому, что или смягчали наказание, или все-таки освобождали. Но мне не внушает оптимизма предложение Елены Георгиевны Боннар, которую я глубоко уважаю, не так просто уничтожить данный режим и эту систему власти. Это можно сделать, к сожалению, только по воле народа. Никакая внешняя сила, ни марсиане, ни выходцы из Большой Медведицы, ни НАТО нас не в силах освободить. То есть народ должен отвергнуть этот путь, эту жестокость, свое советское прошлое, имперский вектор развития страны. Народ должен добровольно выбрать западные ценности, европейский путь развития. Народ должен захотеть. После этого можно будет отвергнуть данную власть, избрать достойный парламент, избрать достойного президента и посадить нынешних супостатов на скамью подсудимых, там устроить Нюрнберг. Они действительно его заслуживают. есть очень много пунктов обвинения. Но, увы, это можно сделать только если народ, просвещенный, надеюсь, либералами, сберется под святое знамя свободы. Раньше не получится.
Светлана Кузнецова, руководитель Московского регионального отделения Союза комитетов солдатских матерей, ощущает боязнь властей перед узницей совести.
Ну, все-таки я думаю, что страх. Страх правительства, страх государства перед беззащитной женщиной, перед матерью, беззащитной матерью. Просто боятся, что Светлана выйдет из тюрьмы, может быть, расскажет правду. А пока она за решеткой, она, естественно, опасается за себя, за свою семью, своих детей. И, может быть, и так. Может быть, Путин и Медведев, может быть, еще кто-то. Но кто-то боится, очень сильно боится.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо вам, Валерия Ильинична, что вы пришли. У меня два вопроса. Вам не кажется, что придет время, что вместо Ходорковского и Лебедева будут в этом акварине же судить и президента, и премьер-министра? Вот смотрите, рыло в пуху у президента, он не уходит ни в отставку и не подает в суд на Немцова и Милова. Второй вопрос. Почему так слабо идет подписка в защиту Бахмина? Уже полгода, наверное, идет. И всего там 100 тысяч. Спасибо.
Вы знаете, мы с вами, уважаемый слушатель, можем не увидеть этого самого дня. Как вы помните, Нюрнбергский процесс произошел после того, как армии союзников оккупировали Германию. До этого никто не собирался судить ни Гиммлера, ни Гитлера, ни Розенберга. И никогда бы их не осудили, если бы Германия не была разбита в пух и прах, если бы рейхсканцелярия не погорела вместе с Гитлером. Я не вижу сейчас такой внешней силы, которая займется делами огромной страны, к тому же ядерной державы. Скорее всего, нам предоставят пропадать, ибо мы не хотим свободы, и никто не будет нас спасать вопреки нашей собственной воле. Поэтому для того, чтобы кого-то куда-то посадить, надо, видимо, сначала посадить народ за парту, заставить его изучить свое прошлое, свое настоящее и сделать соответствующие выводы. Иначе это все может не только не случиться после нашей смерти, Россия может исчезнуть с карт мира, а это все еще не произойдет. Очень многие государства тоталитарного склада, которые не сумели идти в ногу со временем, стали прахом и пылью. И их не осталось на географических картах. Ассирия, например, Вавилон, где они теперь? Ничего подобного нет. Поэтому, откровенно говоря, я не испытываю большого оптимизма. А народ, не заступающийся за Светлану Бахмину, не заступается за самого себя. Народ должен понять, что кризис заключается не в том, что их больше не кормит государство. Кризис начался тогда, когда к власти по воле этого самого народа на относительно свободных выборах пришел Владимир Путин. Вот в этот день начался кризис, потому что народ добровольно отрекся от своей свободы. Пока народ этого не поймет, кризис будет править бал и, возможно, народ прикончит.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, настроена скептически.
Я не знаю механизмов приемки этих решений, но у меня впечатление такое, что все понимают, что дело ЮКОСа – это дело затеянное, руководимое с самого верха, и никто на себя не решается брать ответственность, на всякий случай отказывает. Непонятно, как будет вынесено это обвинение опять.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Я с удовольствием приветствую вас, Валерия. А вопрос у меня вот какой. Маленькое пояснение. Ну, это, знаете, прошу я учесть за сумбурность некоторую. У меня ведь общения, чем вот с остальных звонящих. У меня всего полтора канала на ТВ, только вот информацию получаю от радиостанций каких-то. На сайтах, где ведется подписи в защиту Бахминой, разные голоса. И вот наше руководство может выбирать, как оно всегда делает, то, что им нравится. А вас я, Валерий Ильинич, попрошу вот о чем. Не можете ли вы мне помочь пояснить нашим вульгарным патриотам, что они перепутали слово «Родина» и «Россия» с фамилиями наших руководителей и считают, что если их критикуют, то это значит, плюют в лицо России?
Людмила Ивановна, это очень хороший вопрос, и это вечный вопрос. Его еще Чаадаев с Пушкиным решали и разрешить не смогли. Мы уже полтора столетия этот вопрос решаем. Полтора канала человеку здравомыслящему совершенно достаточны для того, чтобы сделать вывод о лживости и о глупости, и о преступности нашей власти. В советское время был всего-навсего один канал, а свободу поймать удавалось далеко не каждому. И хроника текущих событий, увы, тоже не всем доставалась. Мне так и вовсе не пришлось ничего этого увидеть, однако я к 18 годам просто по советской прессе и по советскому телевидению поняла, что дело наше табак, что так жить нельзя, и с этим багажом я пошла в дворец съездов раскидывать листовки. Наши ура-патриоты, они движимы византийской и ордынской традицией, которая выплеснулась за пределы России в августе прошлого года. Россия едва Грузию не завоевала, то есть просто чуть не началась Третья мировая война. И из-за того, что наши чекисты совершенно потеряли представление о реальной действительности и думали, что им это сойдет с рук. Это очень свойственно совкам, и не только совкам, но еще и холопам Иоанна Грозного отождествлять отечество то с царем, то с генсеком. От этого надо будет отказаться, но вот как это сделать? Нужна независимость мышления, нужна гражданская гордость, гражданское достоинство, нужно ощущать себя индивидуумом, а не винтиком. Тот, кто найдет рецепт, не одну Нобелевскую получит премию, а сразу 10.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В понедельник господин Познер интервьюировал Гайдара, и там Нобель Стиглиц, а также Джеффри Сакс отметили существенные особенности богатства наших олигархов, миллиардеров. Валерий Ильич, а вот, наверное, в таком положении, как Бахмина, в тюрьмах находятся примерно, наверное, 100 и больше женщин. Что вы можете сказать об их судьбах, и предпринимаете ли вы какие-нибудь усилия, чтобы всех или наказывали равным образом, или выпускали? Спасибо.
Вы знаете, усилия такого рода предпринимает глава Комитета по правам человека Лев Пономарев. Они занимаются этой конкретикой. Демократический союз занимается политическими заключенными. Светлана Бахмина, она не просто жертва произвола. Произвола у нас полно, на всех хватит. Светлана Бахмина – жертва политического произвола. Она имеет право считаться политзаключенной, потому что отвечает за недоносительство. Вот поэтому мы ей занимаемся. Разумеется, у нас безумно жестокое законодательство. Конечно, никакой охраны материнства и детства. Конечно, людей бросают в тюрьму за любой пустяк. Конечно, большая часть женщин, да и мужчин, которые сидят в нашей стране, они бы вообще не сидели в цивилизованных странах Запада. Кого-то бы оштрафовали, а кого-то вообще бы не стали судить. Но это и доказывает, что 80% дел, принятых в рассмотрению в Страсбурге, российское государство проигрывает. У нас страна произвола.
Слушай, вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Почему демократ Лукин, уполномоченный по правам человека, молчит? Почему он никак не реагирует, попустительствует?
Потому что демократ Лукин функционер государства. Омбудсмен у нас был независимый, когда эту должность занимал Сергей Адамович Ковалев, диссидент, правозащитник, бывший политзаключенный. С тех пор, как Государственная Дума выкинула его с этого места и назначила коммуниста, а потом и Лукина, ну, Лукин иногда кое-что делает, только тихо, без оргвыводов. Он функционер государства. Он, я думаю, испытывает по отношению к этому государству мало теплых чувств. Но он боится, я думаю, что его так же выгонят с этого места, как выгнали Сергея Адамовича Ковалева, и поэтому он не говорит всей правды, которую вы сейчас слышали от Аллы Гербер, вы ее слышали от Елены Георгиевны Боннер. Я думаю, что членство в «Яблоке» не способствовало особенно яркой и антисоветской общественной позиции. Ведь на ваших глазах «Яблоко» согласилось в городской думе Москвы проголосовать за мэра Лужкова, который просто по определению не мог быть мэром, ибо не избирался в последний раз на эту должность, а был назначен. То есть, если «Яблоко» подписалось под отменой федерализма, под отменой губернаторских выборов, оно в этот день перестало быть демократической организацией. А в других организациях господин Лукин никогда не состоял.
Ну, справедливости ради скажу, что Олег Арестович Миронов никогда не отказывает участвовать в наших передачах по делу ЮКОСа, всегда выступает в защиту политзаключенных. А Владимир Петрович Лукин, насколько мне помнится, выступал по делу Светланы Бахминой. Надеемся, его позиция сохранилась и до сих пор. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерии Новодворской. По-моему, Наума Каржавина есть строки. Я устал от 20 века, от его окровавленных век. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек. Вот весь путинский режим основан на том, чтобы лишить человека всего человеческого и всей человечности, да? То есть граждан России превратить в электорат. А потом на этом основании заявить, что Россия еще не доросла до демократии, да? Что прав человека россиянам не нужно, потому что они вообще-то это сам не люди еще. Вы согласны с этим?
Ну, направленность деятельности наших чекистов, она очевидна с 18 года. И в этом отношении ВВП Владимир Владимирович Путин, он достойный наследник и Дзержинского, и Минжинского, и всех остальных. Но я бы не стала так обелять народ. Я хочу вам напомнить Брехта после Наума Каржавина. «Идут бараны и бьют барабаны, шкуру на них дают сами бараны. Народ никто силой не принуждал не избирать Путина, не отказываться от своего гимна, не требовать, чтобы Россия, так сказать, встала с колен на четвереньки и полезла на дерево. Путин выполняет заказ народа, заказ на реставрацию советского режима, на реставрацию империализма, на реставрацию элементов сталинизма. Захотелось сапог полизать. Путин, безусловно, виноват, и, надеюсь, ответит и на этом свете, и на том, но больше всего виноват народ, который этого Путина заказал и получил.
Марина Литвинович, член бюро Объединенного гражданского фронта, надеется на лучшее.
То решение суда, которое будет в Москве приниматься, на него последняя надежда, что суд наконец-то примет законное решение и ее освободит по условно-досрочному освобождению. Мы же не можем сказать, что президент может позвонить в суд Преображенский и сказать там, освободить Бахмину. Такого, в общем-то, быть не может. Ну, конечно, есть, во-первых, как бы общественная атмосфера вокруг этого и какие-то, возможно, сигналы. Многие люди высказываются, что этот суд не славится своей беспристрастностью, к сожалению. Он, в общем-то, относится к категории басманных, то есть судов, которые имеют за собой практику принятия не совсем правосудных решений. Поэтому, если в этом случае суд примет правосудное решение, это будет очень приятно и неожиданно, потому что в наше время ожидать этого с каждым днем все сложнее и сложнее.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Как вы считаете, стоит ли этот гипотетический дракон на трех китах, на тех трех китах, которые убили очень много людей и причастны, видимо, к смерти Щекочихина? И вот Путин заказал там самых лучших следователей, чтобы они что-то сделали, но они, по-моему, ничего не делают. Почему Путин не боится этих трех китов, а так боится беззащитную женщину? Спасибо.
Потому что Путин имеет у себя на столе опросы общественного мнения, и от Кремля недалеко до Васильевского спуска, где недавно законченные холопы отплясывали на митинге в поддержку антикризисных мер правительства, чего вообще никогда на земном шаре не было, разве что в Северной Корее. Путин уже однажды ответил Борису Немцову, который принес ему, вот напоминаю вам, мнение Аллы Гербер о том, что лучшие люди страны высказались за освобождение Светланы Бахминой. А сколько у нас лучших людей страны? Когда Борис Немцов принес подписи лучших людей страны против изменения народного гимна по музыке Глинки на советский гимн, там, кажется, было 10 тысяч. Путин ему ответил, что здесь 10 тысяч, а за изменения гимна миллионы. Какая страна, такая и музыка. То есть пока Путина поддерживают миллионы, он будет спать очень спокойно, и никаких трех китов он не убоится. Кротость узника есть украшение темницы. Россия сама захотела себя превратить в темницу, и народ даже не делает попытки к бегству, хотя только от него зависит выйти из этой темницы. Поэтому Путину пока не о чем беспокоиться.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушанницы Людмилы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В православном каноническом сборнике 14 века проведен закон. В первый день Пасхи должны быть освобождены все заключенные, кроме святотатия, прелюбодея, похитителя дев, гробокопателя, чародея.
Как по-вашему, Валерий Ильинич, может ли Преображенский суд Москвы приурочить освобождение Светланы Бухминой к какому-нибудь празднику, к инаугурации очередной?
Вы знаете, такие вещи, безусловно, были возможны на Киевской Руси, ибо задача киевских и вообще русских князей была сделать Русь святой. И тогда люди веровали в Бога, но, простите, после 70 лет советской власти они эту веру напрочь утратили вместе со всеми нравственными основами. И меньше всех верует в Бога президент Путин, который, кажется, уже все церкви выходил и всюду свечки ставил. Не понимаю, почему его гром не разразил вместе с молнией, пока он занимался этими лицемерными мероприятиями. Они не веруют в Бога, и, естественно, они его не боятся. Не боятся ответственности ни на этом свете, ни на том. На том они зря не боятся, потому что, вот как христианка, я могу сказать, что они сильно рискуют, но об этом они узнают только потом.
Как по-вашему, остаются ли судьбы Светланы Бахминой и Василия Алексаняна разменной монетой в начавшемся деле ЮКОСа?
кто на что и кого на кого они будут менять. Дикая, безумная наглость людей, которые правят страной, ввергнутой ими в безысходный кризис, потому что экономики у нас нет, а сырье сильно упало в цене, и стране просто нечем будет жить через несколько месяцев. И вместо того, чтобы искать какие-то пути для спасения экономики, они находят себе досуг и занятия в том, чтобы дать еще 22 года Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому. То есть вот чем они занимаются в преддверии полного экономического краха. Поэтому я думаю, что они окончательно обезумели от безнаказанности и поверят в то, что есть ответственность, ну, не прежде, чем с ними случится то, что случилось когда-то с Чаушеску и с Милошевичем.
Как, по-вашему, развеяло ли вот возобновившееся дело ЮКОСа иллюзии о либерализации российского политического строя?
Да я вообще не могу понять, какой грамотный человек мог поверить в медведевскую оттепель, если первое, по сути дела, крупное мероприятие Медведева это было горячее одобрение и озвучивание совершенно безумной грузинской войны. Если послушать, что говорит президент Медведев, это волосы видимым встанут на голове. Если уж он даже Светлану Бахмину не помиловал, то я уж не говорю про список, который ему подавали правозащитники с Львом Пономаревым во главе на 16 фамилий самых известных политзаключенных. О какой оттепели можно говорить? Мороз, пурга, метель и прокурор Медведь.
Спасибо. Напомню, что о причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой мы беседовали с правозащитником Валерией Новодворской. Она находилась у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.